Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе, потому что оно довольно сложное. 6 баллов показывает Яндекс. Основные затруднения. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это Садовое кольцо. Здесь очень много Яндекс помечает участков коричневым цветом. В частности, все улицы, которые примыкают к Кремлю, включая набережные. Здесь все очень тяжело. Будьте внимательны. И пробка начинается от Воронцовской улицы. И тянется она мимо Китай-города, Кузнецкого мосту, мимо Охотного ряда. Продолжается в районе Пречистенской набережной, Кропоткинской, Нового Арбата. Поэтому там довольно много времени придется потерять. И еще большое затруднение на внешней стороне между метро Октябрьской и метро Павелецкой. Это тоже на Садовом кольце. Третья транспортная. Здесь внутренняя сторона на юге тормозит серьезно. И еще на западе, с запада на север по внутренней стороне смотрим. От Мосфильмовской улицы пробка примерно до Сокольнического вала. МКАД. Здесь основные затруднения на юго-востоке на внешней стороне и на востоке на внутренней.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Минобороны раскрыли подробности переговоров Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Переговоры состоялись по инициативе американской страны после инцидента над Черным морем. Далее обсудим Нагорный Карабах, потому что гуманитарный кризис там из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Далее мы с вами обсудим ситуацию в компании Wildberries, потому что по стране в некоторых регионах начали закрываться пункты выдачи товаров, и все это связано с финансовым спором. Даже полиция в Чите, например, вызвала на допрос главу филиала компании, где закрылось 12 пунктов выдачи. И в конце обсудим, что согласно опросу 42% москвичей согласны на черную зарплату. В «Умных парнях» у нас сегодня сенатор, глава комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Минобороны России раскрыли подробности переговоров Сергея Шойгу и Ллойда Остина. Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с беспилотником США. Глава российского военного ведомства указал, что причиной стало несоблюдение американцами заявленной Москвой зоны ограничения полетов. Кроме того, он отметил, что нахождение дронов США у побережья Крыма имеет провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки. В разговоре с Остином Шойгу добавил, что крупнейшие ядерные державы должны сохранять военные каналы связи для обсуждения кризисных ситуаций. Глава Минобороны резюмировал, что Москва на все действия, подобные полету беспилотников США у границ нашей страны, будет и впредь реагировать соразмерно. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич.
И ведущим тоже.
Да, что такие инциденты значат в российско-американских отношениях? Ведь, по сути, американцы понимали, что идут на провокацию. С нашей стороны было понимание, как отвечать на эту провокацию. Но во что все это вылилось?
Ну, это вылилось в прецедент. А прецедент состоит в том, что подобного рода, так сказать, слухи в российско-американских, да, наверное, и в советско-американских отношений не было, поскольку в период Советского Союза не было беспилотников. Вот. И это первый случай, когда, ну, допустим, сближение российских истребителей-бомбардировщиков с американским дроном привело к падению последнего. Ну, это можно считать как то, что он был сбит или каким-то образом, так сказать, произошло еще его падение. Но это в данном случае не имеет значения. Американцы, так сказать, вот подобного рода прецедент был создан. Его можно по-разному, так сказать, интерпретировать. Ну, в Соединенных Штатах Америки его интерпретировали таким образом, что Россия сбила соответствующий дрон напрямую, американский. то, чего никогда не было. Поэтому американцы по их инициативе быстро, как говорится, позвонили. Ну, это уже была такая, даже я бы сказал, очень хорошо было сказано, что когда речь касается третьих сторон, американцы делают вид, что это их не касается. А вот когда это все произошло, то после они признали, что они являются тоже участниками вот этого конфликта на Украине. Вот. Ну, в общем, насколько я понимаю, сказать, если посмотреть сегодня на американскую печать, то тут уже раздаются воинственные всякие голоса и призывы, ну, начать эскалацию, то есть отвечать по принципу око за око, зуб за зуб и так далее.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что, Владимир Сергеевич, просто важно понимать, чего американцы хотели и как они пытаются это представить, потому что мы же понимаем, что само по себе выдавливание, там, не знаю, чужих судов корпусом, принуждение к посадке, сбор обломков, это все равно не казус белли. А почему американцы так забеспокоились? Ведь они понимали, как Российская Федерация может на это отреагировать.
Ну вот, по всей видимости, до последнего дня они считали, что такого рода инциденты могут иметь место. Считая, что поскольку это американский беспилотник, и я так понимаю, что он и летел с американскими опознавательными знаками, вот, то этого не могло быть по определению. Ну, может быть, так считали в Пентагоне. А так считают, может быть, американское политическое руководство. А вот, если, как говорится, летит американский беспилотник, то он должен, так сказать, все от него, ну, я бы так сказал, в прямом эфире, все должны шарахаться от него.
Есть просто ощущение, да, но есть, мы понимаем, что и в период холодной войны были инциденты, тогда, да, не было беспилотников, но были и другие инциденты, но они не становились казусом белли. Правда, после подобных инцидентов все-таки стороны понимали, что нужно соотносить риск-пользу, и нужно, видимо, о чем-то договариваться конфликтующим сторонам. Вот в данном случае этот инцидент, он во что выльется? Просто сейчас Шойгу с Остином поговорили и все, или действительно стороны делают какие-то долгоиграющие выводы?
Ну, один долгоиграющий вывод уже американская сторона сделала. Она заявила твердо, что летали и будем летать.
Да.
А это означает одну вещь, что соответствующего рода напряженность будет расти. Каким образом, так сказать, это может вообще на сегодняшний день нам изменить некую ситуацию? Ну, понимаете, нельзя запускать беспилотники и давать им в виде сопровождения там боевое звено истребителей. А вот, да, тем более, насколько мне известно, беспилотники, они все, в общем, так сказать, дозвуковые скорости имеют. Но дело все в том, что вот последнего рода всякая разговор о том, что Украине начать пора поставить американскую военную технику, типа F-16, там напрямую или косвенно, вот эта вещь может явности, так сказать, подстегнуть, что Соединенные Штаты Америки могут в данном случае действительно начать там подставку или предоставлять, я не знаю, сейчас формы, и не хочу по этому вопросу спекулировать, вот, но вот тогда уже вот проблема, уже, как говорится, нахождение американских истребителей, вот, в соответствующем образом, или истребителей бомбардировщиков, или назовите другой военной техники в зоне конфликта, ну, вот оно может, что называется, если будут летать уже эти беспилотники, то еще немного, и могут уже начаться соответствующего рода столкновения между, так сказать, воздушными, ну, то есть между истребителями, скажем, напрямую.
Владимир Сергеевич, но с другой стороны, я прошу прощения, да, Россия и Штатов, но просто Сирию взять, когда у России были свои цели, у американцев там были свои цели, но каналы коммуникации сохранялись, и, соответственно, стороны в Сирии не пересекались. Я правильно понимаю, что сейчас стороны пытаются в части Украины как раз проложить некие четкие, не знаю, какие-то цветные линии, но даже сравнивать, вот, возможно, ситуацию в Сирии, как там договаривались, и ситуацию на Украине, как там договаривались?
Вы знаете, лично я бы, вот это моя личная точка зрения, я бы пока это исключил. Американцы сегодня ведут себя, как говорится, нагло, вызывающе, вот, и в этом плане, я думаю, что они будут удваивать ставки. Может быть, именно сейчас, чтобы еще в большей степени, ну, обеспечить вот эта вот провокационная вещь, она очень важна с точки зрения дальнейшего финансирования операций на Украине. Ну, в виде помощи. Сейчас, когда в Америке все время раздаются голоса, что надо произвести усушку у Труску, произвести у УДИТ, Вот я думаю, что подобного рода инциденты, ну, уже, как знаете, так по принципу боевой стойки наших бьют, и нам надо отвечать, а вы что предлагаете там противники, наоборот, так сказать, не летать, снижать активность и вообще... Наоборот, в Америке уже раздались голоса, что надо как-то продумать некую стратегию, ну, так сказать, военного освоения или использования военной силы в акватории Черного моря. Вот вам другой подход.
Но понимаете? Я правильно понимаю, что американцы играют сейчас в русскую рулетку, но тогда глупо выглядят их жалобы на какую-то неэкологичность, непрофессиональность русских летчиков, хотя все выглядит с точностью да наоборот.
Ну, вы понимаете, что на сегодняшний день мы уже видим с точки зрения такого идейного или медийного оформления, в Америке явно что-то не срабатывает. По крайней мере, у администрации Байдена, хороших, как говорится, медийных фигур, ну, по всей видимости, нету, понимаете. Ну, я действительно говорю с точки зрения непрофессионализма. А что считается профессионализмом? Это когда используются две ракеты по 400 тысяч долларов для того, чтобы сбить воздушный шарик стоимостью в $12, это профессионализм. А получается, что вот у русских даже на такое не способны.
Владимир Сергеевич, с вашей точки зрения, все-таки...
Да,
я понимаю, но здесь все равно получается так, что американцы пытаются, насколько я понимаю, если не право, поправьте меня, американцы пытаются все-таки сохранить за собой право инициативы. И вот они проявляют инициативу, потом намеренно что-то идет не так, все-таки там десятки миллионов долларов, сколько стоит этот беспилотник, не шутки, и пытаются опять же проявлять инициативу по урегулированию, дабы не эскалировать. Но эскалация все равно происходит. А важно понимать, с нашей стороны все равно какая-то инициатива стратегическая присутствует, или мы пока что вынуждены проявлять исключительно как бы реакцию, то есть мы играем вторичную роль во всей этой ситуации?
Ну, можно сказать, что пока мы можем играть эту вторичную роль, но она вызвана другим обстоятельством, реакцией на американское поведение. Если в районе Крыма не будет ни военно-морских судов, ни беспилотников, ни военной авиации, ну, что мы будем тратить дополнительные средства, там, я уж не знаю, защиты полуострова от некой несуществующей угрозы. Это тоже, знаете, так сказать, проблема эффективности расходования средств. Там на всякий случай или что-то в этом роде.
Конечно.
А вот как раз эскалация, она и предполагает, что, понимаете, сегодня в Америке, может быть, сегодня уже будут, так сказать, они подгонят там свои, так сказать, военно-морские там корабли, я уж не знаю, эсминцы, так сказать, или какие-то другие, усилят свою, так сказать, группировку военно-воздушных сил, ну и вот что-то в этом роде. То есть, как я сказал, будут развивать вот эту, так сказать, или осваивать, или реализовывать некую стратегию более активного присутствия в акватории Черного моря. Кстати, вот в этой связи вот эти последние события в Грузии, мы тоже с вами знаем.
Да-да-да.
Сказать, они тоже напрямую с этим связаны. Они, может быть, сегодня хотели бы в качестве вот этого опорного пункта военно-морского использовать и грузинское, так сказать, побережье.
Понятно.
Ну, короче говоря, пока я лично не вижу никаких, так сказать, признаков того, что американцы что-то там будут воздержать, так сказать, какие-то для себя красные линии там проведут или будут воздерживаться. Вот и все. Единственное, что я хочу вот последнее сказать, что, понимаете, то были сколько этот беспилотник стоит, говорили, что вот 57, но тут последние сообщения появились, что только всего 32. То есть я так понимаю, что послали халтурной. Даже здесь, понимаете, решили, вот, так сказать, сэкономить, так сказать, похалтурнее послали беспилотник. То ли старого производства, то ли еще чего-то.
Спасибо.
Может быть, какие-то... Да. Ну вот, беспилотники должны быть лучше, понимаете.
Спасибо большое, вот. Владимир Сергеевич. Да, благодарю вас. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь интересное заявление делает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Привожу дословно. Гуманитарный кризис на Горном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Вы помните этих странных экологических активистов, которые перекрыли дорогу, провоцировали всячески российских миротворцев на применение силы по отношению к ним. Но миротворцы не поддались на эту провокацию. Так вот, гуманитарный кризис на Горном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Несколько месяцев фактически была блокада Нагорного Карабаха, но сейчас вроде бы удается как-то ситуацию нормализовать. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что там происходит? И важно просто понимать еще, как бы блокада снята или она продолжается, но стороны как-то готовы выслушать друг друга?
Ну, вы знаете, полной блокады не было. Там очень много во всей этой истории с Лачинским коридором, очень много постановочных действий, как с одной, так и с другой стороны. Вообще не совсем понятно, 62 или сколько это дней они установили блокаду, ну, так называемый контрольный, пытаются восстановить контрольный пункт. Армения, используя это повод, апеллирует к западной дипломатии, создаются какие новые переговорные площадки, подключается активно Запад, появляются псевдопроекты или реальные проекты подписания мирного договора. Угу. Наконец-то разваливается московская площадка. Москва дистанцируется и заявляет о том плане, что если будет подписан мирный договор, в любом варианте это нас вполне устраивает. Главное, чтобы, что называется, стороны не воевали. И потом вдруг все по замкнутому кругу, в конечном счете, все приходит к тому, что Азербайджан начинает обвинять Армению в том, что она не подписывает мирное соглашение. В сухом остатке что мы имеем? После Второй Карабахской войны, после мирного соглашения 9 ноября 2020 года, угу, сейчас 23-й год, Армения выиграла историческое время, сохраняя статус-кво и не дала возможность Азербайджану конвертировать свою военную победу в мирный договор на своем сценарии или в своей редакции. Это факт. Выжидают какой-то момент и так далее, что не каких-то подвижек. Это первое. Второе, армянской стороне удалось активизировать западную дипломатию. На линии соприкосновения появились так называемые гражданские наблюдатели и так далее. Появились представители ОБСЕ. Это сужает возможности Азербайджана, в общем-то, что называется, угрожать военным фактором. Почему? Потому что если только они проведут военную какую-то операцию, то, конечно, они сразу нарвутся на обвинения со стороны Запада. А Азербайджан делает серьезную ставку на Запад, угу, прежде всего с точки зрения транспортировки своих энергоресурсов. Особенно, когда образовался энергетический вакуум, когда Россия сокращает свои поставки, и Азербайджан вдруг почувствовал какую-то, так называемую, самодостаточную геополитическую. И в этой ситуации наткнуться на санкции Запада из-за Карабаха не получается. Потом, сейчас не случайно, они отлично понимают, что с армянским анклавом надо что-то делать. А если только Азербайджан раньше заявлял, что они должны интегрироваться в состав граждан Азербайджана, это невероятно, mm-hmm, невозможно после кровопролитных войн столько жертв, такой памяти исторической, тяжелейшей и так далее. Значит, вопросом нужно определяться, тогда вести анклавную политику. Не случайно между Азербайджаном и Степанакертом, Баку Степанакертом, уже начались контакты. Это очень удачный ход со стороны Азербайджана. Почему? Потому что они выводят из игры Ереван. Если только Алиев найдет удачного партнера в Степанакерте, и если только он начнет признавать статус анклава, то есть статус независимости или статус Сан-Марин, но в составе
Но ему это не надо же.
Да, нет, ну, фактически почему бы нет, в составе Азербайджана он любой статус может взять, когда его флаг, его внешняя политика, его оборонная политика, а там существуют какие-то местные особенности, местного формирования, выстраивания местного самоуправления. Почему бы нет? И так далее. Потом, вы знаете, армяне, Карабах — это далеко не бездарный народ, это талантливые люди. И они внесли в свое время колоссальный вклад в развитие становления советского Азербайджана, что сейчас вытеснено, ну, вычищено из азербайджанской истории, а сейчас они вынуждены это делать и так далее. То есть складывается очень непростая, сложная, комбинационная такая...
А как в ней, игра. И просто интересно здесь заявление премьер-министра Армении, сейчас он делает реверанс в сторону российских миротворцев, хотя Хотя по другим вещам и участию, присутствию России в регионе, даже в рамках УДКБ, например, он неоднократно делал диаметрально противоположные заявления. И возникает вопрос, а чего Пашиняну надо? И самое главное, что сейчас Российская Федерация может сама сделать без давления со стороны Азербайджана или Армении в отношении Нагорного Карабаха?
Ну, вы знаете, я вам вот что хочу сказать, что у армян очень привлечено само мнение. У них своя самооценка российских интересов за Кавказе и внешней политики. У них почему-то кажется, что Россия хочет завоевать за Кавказские республики, восстановить Советский Союз. И это не так. Россия заинтересована в становлении независимых, самостоятельных, самодостаточных государств за Кавказе. Но чтобы они становились плацдармом для какой-то агрессии и угрозы для нашей страны, это первое. Второе, мы заинтересованы развитие торгово-экономической сотрудничества с ними, тем более сейчас, когда в условиях западных санкций, мы вынуждены будем, и уже делаем это практически, прорваться через Закавказье, через Иран и Турцию к Средиземному морю, то есть выкладываем новые коммуникации, которые называются «Север-Юг», понимаете, и здесь преобладают наши экономические интересы. Поэтому у нас, и то есть, посмотрите, с Грузией мы не имеем дипломатических отношений, а товарооборот, в общем-то, на 82% вырос. 12 миллиардов долларов мы инвестируем в грузинскую экономику, несмотря на те процессы, которые мы с вами сейчас наблюдаем в самой Грузии. Армения прошла по замкнутому кругу, заколдованному кругу, отказалась от участия в саммите глав МИД в Москве. Политики слетали в Вашингтон, слетали в Париж, слетали в Брюссель и так далее, и так далее. Всем пожимали руку Макрон и прочее, прочее, и так далее. Госсекретарь Блинкен, который выставил роли посредника. И чего? А ничего. Декларации, заявления. А реально это сила, кто это?
Есть просто ощущение. Да, Станислав Николаевич. Да, и здесь как раз возникает вопрос, а вот эта история с этими экоактивистами, которые заблокировали дорогу и фактически там в блокаде Карабах оказался на несколько месяцев. Может быть, это какая-то попытка отвлечь внимание от чего-то? То есть в данном случае важно понимать, кому выгодно. И самое главное, ради чего это делается. С одной стороны, насколько я понимаю, Иран этим тоже обеспокоен, и ему беспокоит там, значит, желание Алиева Зангезурский коридор устроить. А блокировка Лачинского коридора тоже Ирану, очевидно, не на руку. В то же время есть некая британская горнодобывающая компания, которая, значит, которая там медью занимается, золотом, серебром, приобретает там, значит, месторождение, которое находится очень близко к тому месту, которое заблокировано. И как бы здесь вот одно на другое накладывается. Точно совершенно это не ради экологии.
Нет, я даже никого не абсолютно с вами согласен. Вы знаете, месторождения меди и золота, они не столь значительны, чтобы о них говорить серьезно. С точки зрения регионального, да, пополнения местных бюджетов, да, это заметно. Но с точки зрения таких серьезных запасов, здесь, что называется, данные очень ничтожны. Угу. Это вопрос первый. Второй момент. Вы знаете, Россия сейчас начала активизировать. Посмотрите, мы стали выступать, что называется, на дальних флангах, на дальних контурах. Россия и Иран. Мы подписываем серьезное соглашение с Ираном. Россия, Турция тоже идет серьезное соглашение с Ираном, стратегическое партнерство и так далее. И вы знаете, вот значение в этой ситуации так называемого Зангезурского коридора, с которым Баку связывает так называемый один пояс, один путь, с которым будет пройти, он нивелируется. Понимаете, если уже появляются совершенно другие факторы, другие значения. Это первое. Угу. Второе, действительно, начинает сказываться ближневосточная политика на ситуацию за Кавказом. Иран опасается смены границ. То есть опасается, что район Негри, Зангезурский коридор при определенных обстоятельствах перейдут под контроль Турции.
Да.
И Турция с Азербайджаном получит так называемую, ну, единую зону Кюрскую. Угу. А в Иране, вы знаете, около 20-28 миллионов азербайджан, тюрк. Не опасается, что возродится проект большого Азербайджана.
Понятно.
Азербайджан, который бравировал со времен еще советского наследия, выступал с позиции силы, Азербайджан никак не может понять, смириться с тем, что именно блокада Ирана со стороны Запада, а Иран это очень богатейшее государство с точки зрения запасов энергоресурсов, позволяло Азербайджану своими незначительными энергоресурсами выходить на внешний рынок. А если сейчас выйдет Иран, а если Иран продвинет свои исторические претензии, мало не покажется, понимаете?
Спасибо.
И поэтому судьба этих государств, Грузии, Армении, Азербайджана, с геополитической точки зрения, устойчивость носит условный характер.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. Благодарю вас. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь давайте посвятим несколько минут вот этому спору, который возник внутри корпорации Wildberries. Потому что что-то странное там происходило. Значит, смысл был в чем? Что сотрудники компании говорили, что, значит, объявляют что-то вроде забастовки в ряде регионов. Не все пункты, но некоторые. Потому что их не устраивала новая система штрафов за возврат бракованного товара. То есть за это должны были платить сами сотрудники. То есть если товар бракованный, его возвращают, то платят за это не производитель этого товара, вот, а платят те, кто этот товар передал. То есть принял и передал. Странная история получилась. В Чите, например, полиция вызвала на допрос главу филиала Wildberries. Там закрылось 12 пунктов выдачи. Теперь министр труда Котяков говорит, что Минтруд разбирается в ситуации вокруг компании. Генпрокуратура еще может принять какое-то решение по проверкам. Официального заявления компании пока не было. Вот единственное, что РИА Новости сообщили в Wildberries, что отменили свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров и обновят систему обратной связи с сотрудниками и партнерами. То есть прошло несколько дней, и за несколько дней это фактически первое заявление компании. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вас вызвали, потому что вы много на эту тему писали, и мне ваши доводы показались довольно любопытными. То есть это действительно можно назвать неким социальным кризисом, я правильно понимаю?
Ну, конечно, потому что огромное количество работников, тем более мы знаем, что там не только наемные работники задействованы, но и мелкая буржуазия, это те самые ИПшники, которые владеют пунктами выдачи заказов. И этим интересно, что это не в отличие от бунтов, например, с которыми мы сталкивались раньше, это протесты, например, курьеров, да, то, что у Яндекса или Delivery Club было, или таксисты в свое время там что-то пытались сделать. А мы здесь видим, что к протесту подключились те, кого можно назвать мелкой буржуазией, то есть мелкие бизнесмены, мелкие владельцы вот этих пунктов. Это люди более осмысленные, более самостоятельные и более независимые в своих решениях и оценках. Ну, потому что минимум хотя бы потому, что они умеют зарабатывать себе на жизнь и чувствуют себя вот благодаря этому вполне самодостаточными и состоявшимися.
Так, но важно понимать, на каком уровне находится решение об урегулировании. Это сугубо корпоративный спор, и вот то заявление компании, которое провела через РИА Новости, это, в общем-то, шаг навстречу. Или все-таки здесь необходимо вмешательство государства, потому что, ну, как бы такой заряженную публику могут использовать во вред?
Неудивительно, что Госдума подключилась, потому что сама компания ведет себя безобразно со всех точек зрения. Во-первых, удивительно, как у многомиллиардной компании полностью отсутствует понимание, что такое современные коммуникации. Я уж не говорю о системе там, контрпиара, антикризисного пиара. Но элементарно владельцы компании и топ-менеджеры должны были сделать какие-то заявления. Потому что, ну, понятно, да, что если депутаты Госдумы обсуждают, если это вышло на высокий, в том числе и политический уровень, то, конечно, руководство компании должно как-то реагировать, а не изображать то, что у них все хорошо. Это первая большая ошибка, ну, первая публичная, да. Но самое главное, это то, что компания развивалась. Вы помните, что Wildberries состоялся и разбогател, и стал тем, что мы увидим в ковидные времена,
да,
когда многие ограничения, которые касались и запреты касались других компаний, каким-то удивительным образом обходили пункты Wildberries. Именно тогда вот это был золотой период. Это еще большой вопрос, благодаря там, чьему покровительству это случилось. Да? Но случилось то, что случилось. При этом компания, конечно же, об этом говорят многие специалисты из сферы бизнеса. Компания многомиллиардная, но управляется так, как будто она там малый бизнес, да. То есть руководство компании вырастет, а выросло, а вот масштабировать какие-то практики, ну вот, видимо, не получилось, и мы подтверждение этому видим во всем. От системы управления, от системы взаимоотношений со своими подрядчиками и партнерами до, собственно, взаимоотношений с потребителями, с покупателями. Потому что очень много жалоб звучит сейчас, в последнее время звучало, на то, что с компанией невозможно ни о чем договориться. Штрафы, задержки возвратов денег и прочее, прочее, прочее. Насколько я понимаю, что... Ну, то есть, знаете, если резюмировать, скажем так, компания погрязла в проблемах. И никаких попыток расшивать эти проблемы мы не видели до последнего времени. Поэтому то, что случилось, конечно, к этому компания, можно предположить, что привела сама. И вот как сейчас, ну, вопрос другой, как сейчас компания, сможет ли компания выбраться, да, и с какими издержками выберется из этих проблем. Потому что мы знаем, что на рынке слияний и поглощений, ну, сейчас уже есть...
Ну, Яндекс, ВКонтакт,
да. Скажем так, желающие, да, которые присматриваются к этому привлекательному активу. И не исключено, что эти настроения против компании подогреваются, и именно, знаете, обостряется вот эта политическая и социальная проблематика именно для того, чтобы снизить стоимость актива.
То есть вы считаете, что, вот как вы писали, что без координационного центра такую масштабную акцию организовать, ну, довольно проблематично, если невозможно?
Однозначно, конечно. Процесс слишком масштабный, чтобы захватывать 3 федеральных округа, десятки городов и сотни, если не тысячи, собственно, участников процесса. Поэтому, конечно, без координации это сделать невозможно. И еще что важно, незаметно это сделать невозможно.
То есть Сергей
невозможно
Ильич,
незаметно координировать тысячи...
пунктов вот этих вот и людей.
Ну, участников, да, тысяч участников. Да.
Сергей Ильич, а может быть это еще и признак времени? Меня просто именно интересует, как работать вот с такой возмущенной публикой. Ну, то есть мы понимаем, что были кризисы у ряда крупных компаний в благостные времена, и как-то это урегулировалось. То есть там одни другим шли навстречу, и вроде споры урегулировали. А сейчас такая ситуация, все, в общем, на взводе находятся. И в данном случае, как могут этот кризис использовать и с точки зрения как бы гашения вот этого социального напряжения, потому что все равно там тысячи людей в этом задействованы, или же этим не будут заниматься?
Ну, понимаете, чтобы кризис... Конечно, гасить нужно. Более того, я могу предположить, что сейчас у руководства компании поставлена задача, в том числе по силовой линии, по политической, каким-то образом урегулировать, потому что никому не нужен бунт на ровном месте.
Конечно, очевидно совершенно. Да.
Да. Но, опять же, не видно никаких. Для того, чтобы урегулировать конфликт, надо разговаривать. Для чего существуют профсоюзы? Да, в России совершенно разрушена система профсоюзов. Мы понимаем, что представители пролетариата, в том числе нового пролетариата, вот прекариата, да, то есть класса всех вот этих фрилансеров, вольнонаемных и прочих новых работников в новой экономике, он абсолютно социально не защищен. Никто интереса его не представляет. Более того, любая профсоюзная активность в наше время дикого капитализма воспринималась как некая деструктивная активность. И вот сейчас мы понимаем, что, конечно, было бы здорово, если бы существовали некие независимые посреднические структуры типа профсоюзов, которые могли бы выступить на стороне работников, отстаивая интересы в диалоге с работодателем. Но сейчас эту функцию на себя вынуждены брать депутаты Госдумы, которые, понятно, хотят набрать политических очков и наберут на этой теме справедливо и заслуженно, я бы сказал, наберут. Потому что надо разговаривать. Если руководство компании не может, не хочет, не умеет или еще какие-то причины существуют, ну кто-то должен выступить здесь. И поэтому, конечно, эта проблема... понимаете, почему сейчас все обрушились на Вайлдберриз? Ровно потому, что они свою бизнес-проблему сделали проблемой социальной и политической. Вот в этом главная эта беда.
Но, Сергей Игоревич, у нас, когда говорят слово «профсоюз», некоторые хватаются за сердце. Как это так? Нельзя же уступать ни в коем случае. А что, если этим могут воспользоваться? Ну, как-то это все равно решать надо, потому что бунт нового пролетариата тоже никому не нужен.
Ну, конечно, но не забывайте, что профсоюзы выполняют ту функцию, переводя конфликт в пространство диалога, пускай даже жесткого, пускай нелицеприятного, скандального, но диалога в кабинетах и диалога за столами. А конфликт работодателей и работников без вот этих посреднических усилий превращается, доходит до булыжников, мы это знаем и неоднократно в истории видели. Поэтому, знаете, здесь вопрос простой. Если мы не хотим, чтобы эта волна выплеснулась на улице и на баррикады, то, конечно, нужно иметь какие-то посреднические структуры. И лучше эти структуры иметь заранее, а не создавать их, вот как сейчас, в экстренном порядке.
Понятно. А наш слушатель, правда, говорит, ну, есть же трудовое законодательство, и все. В чем проблема?
Ну, а там, ну, слушайте, там не только трудовое законодательство, есть и, например, партнерские договоры, которые существуют у
Вайбер, да.
С их партнерами. Да, и это все теоретически может решаться в неком гражданском судопроизводстве, арбитражных судах, но не работает система. То есть они не работают оперативно. Юридические службы крупных корпораций, конечно, всегда могут подавить несчастного работника.
Скажешь, что за дверью очередь такая же до метро.
Абсолютно верно, да. Ну, то есть любой незащищенный человек понимает, что в столкновении с корпорацией, с корпоративными структурами, он, конечно, оказывается практически беспомощным.
Понятно.
Более того, у него нет такого количества ресурсов, у него нет адвокатов, денег на адвокатов и времени, чтобы конфликт затягивать бесконечно долго. Ну, а крупные корпорации имеют все это в достатке, угу. И активно пользуются. Но у нас проблема, еще раз говорю, не в том, что не работают законы, да, или нет механизмов законодательства. Но проблема в том, что нет диалоговых структур и практики мирного урегулирования таких конфликтов. Вот и все. И поэтому Валберис, ну, да, сейчас заново изобретает, что ему делать, и, ну, очевидно, понесет какие-то издержки. В лучшем случае все это приведет к тому, что компания станет более цивилизованной.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Благодарю вас. Спасибо. Сергей Старовойтов был с нами, политолог и генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос, исследования компании Superjob, которую компания предоставила нам, выявил, что 42% москвичей, 42% опрошенных, согласны на черную зарплату, то есть зарплату в конверте. Отказались бы от нее 30% жителей столицы. Работать, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины. 44% против 39% среди женщин. Те, кто готов мириться с серыми схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет. А Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это характеризует ситуацию в экономике?
Ну, здесь ситуация очень простая. Как только становится хуже с доходами, то в большинстве случаев это означает увеличение доли серых схем, в том числе и зарплатных. Угу. Ничего удивительного в этом нет. То есть это просто означает, что доходы у людей снижаются. Снижение доходов приводит к тому, что люди уходят на серые схемы. Ну и плюс к этому то, что люди более старшего поколения, они просто более привычны к этому, потому что это опыт 90-х.
Так, а молодежь еще не знает, что такое зарплата в конвертах, поэтому на всякий случай от этого отказывается.
Ну, они привыкли уже к более таким законным схемам, поэтому, угу. В принципе, для них это менее привычно.
Но, с другой стороны, Николай Лярч, люди, которые соглашаются на серую зарплату, они, как бы, их логика в чем заключается? Что, в общем, все равно не собираются жить на пенсию? Или деньги нужны здесь, а потом мы разберемся? Или с чем это связано?
Ну, понимаете, в чем дело? Просто дело в том, что большинство людей, которые считают свою пенсию, прекрасно видят, что те деньги, которые они получают сейчас, очень плохо конвертируются в прирост пенсии.
Угу. Так.
То есть они прекрасно понимают, что вот то, что они сейчас дополнительно получили, если бы они эти деньги сейчас не получили, то дополнительного большого прироста пенсии у них бы не было. Они это прекрасно понимают.
Но все к тому идет с вашей точки зрения. То есть как бы история бегает по кругу. И долгое время стремились к тому, чтобы обелять зарплаты. Теперь времена нестабильные, сложные, непонятно, что будет завтра. Поэтому лучше получить деньги сейчас. И, в общем-то, этот общественный договор, ну, условно, между работодателем и работником, он приветствоваться снова начал.
Ну, в принципе, понятно, что здесь и сейчас это, в общем, важная история, и понятно, что людям нужны деньги сейчас, а не завтра, не послезавтра, потому что жить надо здесь сейчас, и, в общем, то, что у людей снизились доходы, они хотят себя как-то компенсировать.
Просто интересно, почему, например, мужчины чаще соглашаются на черную зарплату, нежели женщины?
А здесь тоже ничего удивительного, потому что, в общем, склонность к риску у мужчин, она несколько выше, чем у женщин, и поэтому они более готовы к этому.
Более готова. А экономика? А насколько она адаптивна к таким ситуациям? То есть в данном случае, насколько критично для государства, что компании могут переходить в черную?
Ну, смотрите, во-первых, да. мы видим реально, что поступление налогов в бюджет сократилось, это видно, статистика это подсказывает, вот, во-первых. Ну, здесь будет очень простая вещь, будет соотношение защиты и нападения, соотношение защиты и нападения, то есть, с одной стороны, государство будет пытаться лазейки перекрывать, а фирмы и люди будут пытаться, наоборот, уходить от налогов.
Наш слушатель говорит, работодатели просто не хотят платить 40% налога за человека суммарно, а работнику просто выгодно.
Тут сложный вопрос. Скорее всего, да, работодателю это означает то, что у компании снижаются прибыли, и им надо как-то из этого выкручиваться. А людям это выгодно, да, безусловно, это всем выгодно одновременно получается, кроме государства.
Но какие финансовые и законодательные есть инструменты у государства, чтобы стимулировать бизнес не платить в черную?
Ну, здесь очень сложный вопрос. Во-первых, конечно, с одной стороны, то, что в государстве выстроена достаточно жесткая налоговая система, которая позволяет отслеживать уход от налогов, да, это есть, и электронные платежи, и переход к системам по карточкам, то есть уход от наличных денег, да, это все уменьшает это. Вот. Но с другой стороны, здесь есть следующая вещь, это то, что у государства, в общем-то, безусловно, нет возможности гоняться за каждым мелким производителем, за каждой мелкой фирмой. Вот. Поэтому с крупными, да, они будут бороться, а мелкие, скорее всего, будут уходить в тень.
Наш слушатель говорит, что единый соцналог просто надо вводить, 14%, и все будет налаживаться.
Ну, как один из вариантов, возможно, как один из вариантов. Но на самом деле самый главный способ – это в общем, по большому счету, снижение рисков внутри российской экономики.
И тогда люди будут платить в белую?
Да, безусловно. Если будут снижаться риски, если люди будут понимать то, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, да, они будут готовы платить.
Понятно. Спасибо большое, Николай Ильич. Благодарю вас. Николай Кульбаков был с нами, кандидат экономических наук. А я вижу, вы хотели поговорить про ваши денежки. Денежки в белую платятся, в серую платятся или в черную платятся. Давайте так, вам принципиально, чтобы вам зарплату платили в белую. Вот устраиваетесь вы на работу, и вам говорят, ну, слушай, вот там столько-то вот официально все у тебя будет в НДФЛ. А сколько ты тут будешь в конвертике получать? И вы говорите, нет, ни в коем случае, только в белую, все. Пусть на, не знаю, 10 тысяч меньше, но лишь бы в белую. 134-21-35. 134-21-36, говорите вы вообще. Вот что там будет на пенсии, непонятно. Доживем, не доживем. Что там будет? А зарабатывать нужно сейчас. Поэтому пусть платят в черную. Там разберемся, говорите вы, лишь бы платили. То есть вам не принципиально, чтобы вам платили в белую, и вы готовы на черную зарплату. 134-21-36. Так, только в белую. 134-21-35. Только и согласны на черную, в том числе. 134-21-36. В обществе существует устойчивый миф о том, что при официальном трудоустройстве пенсия, так что с пенсии больше будет, она будет больше, но на копейки. Хотите достойную пенсию, идите на госслужбу, говорит Алексей Морозов. Смотря на какую госслужбу. Понимаете? Так, почему эта женщина озабочена тем, что они платят, они хотят зарплату в белую? Наверное, с декретом связано. Да вы понимаете, ну, если, например, вся зарплата у человека в черную, наверное, это проблематично, потому что он просто никаких выплат не получит. А если, например, не все, мы же понимаем, что если даже очень высокая белая зарплата, то все равно декрет рассчитывается, там, по-моему, от 45 тысяч рублей, что-то там 40% максимум. В общем, по-моему, самый крупный декретный выплат – это 1025. Вот что-то такое. Не больше, даже если у человека зарплата 1 000 000 рублей. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день. добрый день.
Добрый день.
Вот вы знаете, я включился только что, примерно понял, о чем
говорю. Да, про черную зарплату.
Да, черный и белый. То есть у меня предпенсионный возраст, и мне никакие там баллы уже сильно не начисляются.
Так.
Но я знаю в силу своего возраста многих знакомых, которые как бы еще в силах и в желаниях работать, и имея рабочие специальности, кои сейчас являются дефицитными, и они, идя на работу, они не получают уже 100% пенсии. Они либо зарплату, либо половину пенсии. Все. Понимаете? И вот где стимул? Ему, естественно, этому пенсионеру, который еще, слава богу, у него есть здоровье, силы, блин, энергия.
Так.
И он готов работать. И ему, честно говоря, вот ему как раз уже по барабану.
Ему уже по барабану, говорите вы. Но это интересно, может быть, а кому-то, понимаете, принципиально. У женщин шансов даже больше до пенсии, говорит Алекс. Ну, да, наверное, но при этом, понимаете, некоторым вообще все равно, как они работают. В белую, в черную, неважно, лишь бы платили. Так, декрет оплачивается с пенсионного фонда, как и больничные, говорит, и социального фонда еще в том числе оплачивается. Вот. Но просто здесь, понимаете, Гауф, речь идет о том, что если человек просто в черную получает зарплату, то ему вообще ничего не платится. Вообще у него никаких социальных там и пенсионных накоплений нету. Вот о чем речь. Поэтому, когда в серую, то есть и так платится, это другой разговор. Вот кто-то Иксмир говорит, выгоню всех и заключу контракты с самозанятыми. Самозанятые сами платят налоги, сами за себя. Да, действительно, у них там какая-то копеечка капает. Фонд социального страхования, фонд пенсионный, везде там что-то капает. В нашем государстве смысла в белой зарплате нет совсем никакого, говорит Котофей. Нет, совсем никакого. Почему? Просто объясните, почему в нашем государстве смысла в белой зарплате нет никакого? Почему тогда все хотят получать зарплату в белую? Ну, и не все готовы получать зарплату в черную. Так, кого? Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Да, здрасте. Я вот на стройке работаю.
Да? Давайте.
Да, и вот мы прошли, вот, естественно, все пути. То есть начинали с маленькой белой, основной части черной, потом перешли на
белую. Я думал, начиналось бесплатно.
Нет, потом была полностью белая, а сейчас опять вернулись к временам 19-летней давности, ага. Когда маленькая этот. И вот как не думай, вот как работодатель, думаешь, как это нужно сделать. Но пока система настроена таким образом, что организация платит налоги за человека,
угу.
Не трудно что-то сделать. Нужно как-то провести так, чтобы человек сам платил налоги себя или с человека взимать. Это в наших условиях это почти невозможно, это прям фантастика.
Ну, самозанятых всех, да, сделать.
Не сделать всех самозанятых. Вот как в США, там же не платит работодатель за тебя пенсию, он же сам идет, человек платит в пенсионный фонд. А у нас же, когда мы говорим про пенсию, надо понимать, что можно вообще не работать и получать пенсию по старости.
Ну
вообще,
да,
не работать.
Но это минималка там какая-то, не знаю, сколько
вот,
это сейчас.
Остальная пенсия действительно немножко больше, чем минимальная, она не принципиальная. И повлиять на пенсионный фонд практически невозможно.
Нет, почему люди, смотрите, есть люди с установками жесткими, я согласен только на белую зарплату, черную не предлагайте.
Я могу сказать, что нет никаких людей с жесткими установками. Вот как предлагают, какие условия, такие они и соглашаются. Вопрос в том, что кем он является. Я вот работал в финансовой сфере, там, в одной организации. Там вся белая, там нет проблем, у них достаточно денег. Если мы говорим про стройку, то тут нет, везде белая. Либо она вся белая, но небольшая будет.
Ага, понятно.
Хочешь больше, в полтора раза, но это будет черная. Белая будет 80 тысяч, черная 120. Вот на что ты согласишься? Это не 10 тысяч.
Интересно. Ну, да, согласна с вами, доводы такие. Вы грубо ошибаетесь, самозанятый только налоги, никакой пенсии нету. Слушайте, ну если самозанятый не платит взносов в ПФР, стаж и баллы не будут накапливаться. А если стажа и баллов не хватает, самозанятый будет получать социальную пенсию по старости. Из федерального бюджета ее платят, ну, насколько я понимаю. Еще добрый день, дальше я получал черную зарплату, сейчас получаю всю белую, я очень даже рад, говорит Виктор. Вот, и мне важно понимать, для вас разница в чем заключается. Кто-то говорит, если белая зарплата, можно вычет по НДФЛ получить. Это правда, можно вычеты по НДФЛ получать за ипотеку, за лекарства, за что угодно. 42% говорят, что им принципиально, лишь бы зарплата была белая, а 58% готовы и на серую, и на черную зарплату. Любопытно, кстати, примерно то же самое, что и показывает исследование сервиса Superjob. 15 часов новости, потом умные парни.